стоят перед нами очень большие вопросы организации служения. Друзья, немножко времени, мы постараемся упорядочить вопросы, чтобы как-то оно все было. В принципе, уже надеемся, что со следующего воскресенья у нас будет один хор здесь участвовать, и мы постараемся уйти от вот этого времени, которое мы теряем во время богослужения. Но это, слава Богу, это приятная такая неприятность, и мы соприкасаемся день ото дня с такими приятными, скажем, неожиданностями, которые мы очень нуждаемся в том, чтобы Бог даровал мудрость и правильно решить, и правильно поставить на свою место. Мы искренне благодарим Бога за то, что в нашей церкви есть молодежь. Вчера мы с ними имели очередную встречу, достаточно интересную, достаточно трогательную. И радует одно, и об этом просим вас, друзья, молитесь, радует то, что при всем том, что мы живем в очень интересном, тяжелом, сложном городе, искренне рады, что молодежь в нашей церкви имеет правильное начало. И нас это радует, как христиан радует. Как старшее поколение радует. И мы хотим всегда быть с ними рядом, чтобы поддержать, подсказать, помочь и выровнять их. И мы очень рады, что между нами очень хорошие, добрые контакты, очень хорошие, добрые связи. Нам приятно видеть друг друга, и вчера было очень приятное общение. Итак, друзья, мы успокоились, молодежь заняла свои места. У нас с вами сегодня ответственное служение, которое проходит один раз в месяц, для того, чтобы было выполнено Божье Слово. Мы обязаны постоянно вспоминать смерть и страдания Иисуса Христа. Почему? Это повеление, это Божья заповедь. И если в ранней церкви вот это служение совершали каждый день, так написано, что ежедневно собирались для преломления хлеба, то для того, чтобы как-то, я думаю, это тоже очень важный такой момент, чтобы все-таки сохранять размышления о Христе распятом, и в то же время, чтобы развиваться и по другим духовным вопросам. Так оно было принято в христианстве, это нигде не записано, чтобы мы делали это каждый месяц. Но, думаю, это приемлемое достаточно решение для того, чтобы смерть и страдания Иисуса Христа вспоминать раз в месяц. Где-то можно увидеть причину этого решения в Священном Писании, в Ветхом Завете, при всем том, что были праздники, которые народ должен был выполнять, просто потому, что у народа всегда есть какие-то праздники. Ну, не 365 праздников в году. Тогда работать нельзя будет. Ну, простите, немножко улыбнемся. Но при всем том, что были праздники Пасха, Пятидесятница в народе израильском, был еще один праздник, который они ежемесячно должны были выполнять. Это праздник Новомесячия. Вот начинается новый месяц. Особое служение оно должно было быть. Я думаю, что здесь есть некоторая параллель, чтобы все-таки сохранить вот преемственность заветов Ветхого и Нового. Видимо, я так полагаю, я не занимался таким детальным исследованием этого вопроса, на каком основании приняли такое решение, что раз в месяц. Но тем или не менее, это достаточно приемлемый такой вариант, чтобы мы действительно не забывали страдания Иисуса Христа. И почему это необходимо делать, мы говорим, во-первых, потому что в этом заповедь. Но другой вопрос, а какая необходимость вот в этой заповеди? Это очень важный момент, чтобы ты реально понимал, кто ты и кто Бог, что Он сделал для тебя. Мы продолжаем с вами знакомство с отдельными деталями, штрихами событий, которые связаны со Христом, точнее, с Его страданиями. Прошлое хлебопреломление мы говорили с вами, рассуждали о суде над Христом и касались темы религиозного суда. Когда священники, два первосвященника, так оно получилось на то время, тесть и, получается, зять, они были первосвященниками. Мы говорили об этом в прошлый раз, о том, как они устроили суд над Христом. Говорили о том, что сегодня мы коснемся, тоже будет параллельной мысли с тем, о чем мы в прошлый раз говорили. Но важно отметить, когда людям стал мешать Христос, вот тогда нарушаются всякие традиции. Все постановления, все законы. Нарушено было священниками все, что можно было нарушить. Они не имели права ночью собираться для решения важных вопросов. Они ночью собрались. Для решения важных вопросов они не могли собираться в частном доме. Для этого был храм. Они собрались в частном доме. Давай далее не будем перечислять. Все было нарушено. Почему? Очень жаждали разобраться. Самое главное, знаете, причина в чем? Чтобы праздник Пасхи со спокойной душой отпраздновать. Поэтому старались сделать это до Пасхи. Попрали все, что можно было попрать. И мы говорили о том, что когда человек становится на ступени религиозности, у нас была отдельная беседа, идол религиозности, вы помните. Когда человек становится на ступень религиозности, ему все равно. Ему нужно удовлетворить свою внешность, свою внешнюю форму. И не важно, каким путем удовлетворить. И мы в этом убедились в прошлый раз. Мы будем продолжать сегодня наше рассуждение по теме «Суд над Христом». И явно видно, что у нас есть еще одна необходимость, еще одно хлебопреломление посвятить этой теме. У нас сегодня вторая будет беседа, посвященная суду над Христом. И очень важно, сегодня мы коснемся важной детали, как от религиозного суда переходило в вот этот судебный процесс продолжался, как он переходил уже к политическому, гражданскому суду. А далее непосредственно мы будем говорить о том, как судил его Пилат, как избивали и так далее. То, о чем мы говорили в прошлый раз, и вообще, когда мы говорим о страданиях Христа. Друзья, обратите на это внимание, мы говорим это не для того, чтобы сделать, экскурс какой-то, вспомнить, что было в прошлом. Суть написания Библии в том, чтобы люди знали Божью правду, и самое важное, возможно, редко мы это слышим, чтобы мы знали одно, что Бог очень хорошо знает тактику сатаны. Очень и очень хорошо. И вот эту тактику в Слове Своем Он вскрывает, чтобы люди знали, где их подстерегает опасность. Жизнь человека никогда не может проходить в нейтральном, безвоздушном вакууме, каком-то пространстве. Он обязательно на человека что-то влияет. Обязательно. Не было, нет и не будет такого состояния, чтобы человек вообще не был ни под каким влиянием. Не будет такого. Невозможно, это невозможно реально, когда мы рассматриваем духовные законы, невозможно такое вообще состояние. И то, о чем будем сегодня говорить, да, с одной стороны, мы прочитаем библейский текст. Мы будем смотреть на то, что произошло, но то, о чем мы будем говорить, это будет показывать нам еще раз удивительный Божий промысел. Суда над Христом больше не будет никогда. Никогда его распинать на кресте не будут. И мы говорим о суде над Христом не с тем, чтобы разжалобить наши чувства, а потом поплакались перед хлебопреломлением, вроде чистые и готовые. Мы не об этом говорим. Не эта цель. Наша цель вспомнить страдания и увидеть, как оцениваются эти страдания со стороны. Кто за ними стоит, кто инициатор этих страданий, кто подогревал людей. И увидим демоническую тактику, как сатана противился Христу. Важно отметить, мы как-то с вами говорили об искушении Христа, вы помните, изучая Евангелие Матфея. Почему сатана подошел ко Христу и искушал его? Опять тот же самый механизм, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Почему? Мы ответили на вопрос, потому что когда он подошел к первому человеку, который был безгрешный, то есть к Адаму, и нажал на эти кнопочки, там сработало, там получилось. Здесь еще один уникальный вариант. Какой? Опять стоит перед сатаной безгрешный человек. Сатана опирается на опыт. И мы всегда опираемся на опыт, правда? Если мы выработали какие-то навыки, мы их используем в нашей жизни. У сатаны опыт хороший. Он однажды безгрешного искусил, и тот упал. Вот этот механизм, который он в Эдемском саду запустил, он помог ему. Поэтому он, видя, имея этот опыт, опять его используя, подходит уже ко Христу. А здесь у него не получилось. И он оказался побежденным. У сатаны вот эта тактика, которую он использовал в борьбе, это был уникальный момент, когда все силы ада набросились на Сына Божьего. Надо прямо сказать, что сатана вот это дело не поручил никому из своих заместителей. Это очень важный момент. Здесь был открытый поединок, и он один понимал, что лежит на карте, что на карту ставится, чем он рискует. Поэтому он взялся сам за это дело. И вот то, о чем мы будем сегодня рассуждать, это то, что произошло со Христом тогда. Но эта демоническая тактика, она и сегодня применяется. Почему? Потому что тогда сатане удалось завести толпу, и вместо того, чтобы просто поблагодарить чисто по-человечески Христа за сотни, может быть, тысячи исцеленных от проказы, от слепоты, от хромоты, поблагодарить Его за восстановленные семьи, поблагодарить Его за то, что воскресил мертвых, поблагодарить Его за то, что дал доброе учение, Они очень громко сканировали, распять, распять, как это и сегодня у людей получается, когда их заведут. Итак, перед нами текст Писания. Евангелие Иоанна, 18 глава, с 28 по 40 стихи. Это текст, который мы вместе с вами прочитаем. Это рассуждение, опять продолжение того, что происходило со Христом, когда Его судили. Закончился религиозный суд. Далее. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро. То есть, они ночью этим занимались. И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого, да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был бы предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Итак, суд над крестом. Другими словами, то, о чем будем говорить, коротко можно и по-другому представить. Суд над библейскими христианскими ценностями. Суд над Христом. Христос – основатель учения, основатель мощного движения, которое никогда не прекратится, как бы его сегодня ни гнали. Христианство сегодня – самая гонимая религия. Это официально признано. Более 250 тысяч христиан находятся в гонении, в разной степени гонения. Если Христос сказал, что врата ада не одолеют церковь, не одолеют. Не первый раз, когда уничтожали христиан, бросали их в костры, сжигали, бросали львам, терзали их, как это было в царской России, когда появилось евангельско-штудийское движение, сколько десятков, сотен тысяч людей было уничтожено. Один хвалится: «У нас было столько штудистов, там тысячи, осталось там десятки». Ему задают вопрос: «А где те, которые были? По вашей милости, сгноили в тюрьмах, псы разорвали». Обратите внимание, это вот это реальная правда. Ничто не уничтожит христианство, ничто, как бы ни старались его уничтожить. Какие бы пути не предпринимали, почему оно не будет уничтожено? Причина одна. Основатель христианства реального библейского один. Бог. Сможет человек что-то сказать против Бога? Он много говорит. Но стоит Богу так, скажем, немножко улыбнуться, вздохнуть, и пронесется землетрясение в Японии, и мы все трясемся. Это даже не разговор Божий. Это не разговор Божий, это даже просто, хоть немножко-то остановитесь. И люди тогда начинают понимать, бегут в церкви, молятся: «Прости нас, помилуй, спаси». Это Божий разговор. Итак, суд над христианскими ценностями. На мой взгляд, вот то, о чем будем говорить, оно имеет... Позвольте выразить еще одну очень интересную мысль. Текст, который мы прочитали, явно показывает, это явная иллюстрация скрыто происходящих процессов в религиозном обществе. Это яркая иллюстрация того, что внутри скрыто проходит в христианстве, в религиозном мире. Мы говорим о том, что, много говорили о том, что самая большая трудность, которую христианство испытывает, это не гонение со стороны, это изнутри. Помните изучение Евангелия Иоанна? Антихристы где они появляются? Они не вне церкви появляются, они в церкви появляются. Это люди, которые приходят, и Иоанн говорит, они были с нами, но не были наши. Вот эта тактика сатаны, изнутри пытаться разлагать. И мы говорили о том, что это очень серьезное основание, и сегодня для людей все-таки быть честными перед Богом и перед собой, и не бросать тень абсолютно на все христианство. Вот раз у вас вот это делается, вы все такие негодные. Библия прямо говорит, и она не скрывает эту истину, что достаточно много людей вот таким методом и пользуются. Они с нами, но не являются нашими. Мы говорили о том, как появляются антихристы. Мы не будем возвращаться к нашей беседе. То, о чем мы будем сегодня говорить, является очень яркой иллюстрацией того, что сатане удается делать в религиозном обществе, в данном случае в христианстве. Правду нельзя победить правдой. Они друг с другом не враждуют. Понимаете? Правду нельзя победить правдой. Христа, если бы люди были праведны, они бы с ним не воевали. Но раз они с ним воюют, они воюют с правдой. Правду можно, в кавычках, если так можно сказать, победить как? Неправдой. Вот это то, что используется сатаной и сегодня. Правду можно победить только неправдой, потому что это взаимоотталкивающие понятия, взаимоотталкивающие величины. Но очень важную деталь обратим внимание вот в этом суде, о котором мы говорим. Важная роль религиозности в суде. Важная роль религиозности в суде. Где это видно? Смотрите, мы читаем очень интересные слова, как поступают люди, которые пришли осудить Христа. Написана очень интересная мысль о том, что они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться и можно было есть Пасху. Друзья, вдумайтесь в эту внутреннюю противоречивость и испорченность внутреннего мира человека. Вдумайтесь. Гнуснейшее дело задумали, но хотят сделать чистыми руками. Вот она катастрофа религиозности. Гнуснейшее дело, но мы постараемся вот как-то все это благородно сделать. У алкоголиков есть такой закон. Выпить для храбрости. Если так, можно выразиться. Вот так вот поступить, вот чтобы, знаете, ну вот мы все-таки правильно, да, и вот закрыть все, всякую здравость, перечеркнуть всякую логику в себе, задумав гнусное дело, преступное дело, пытаться выглядеть порядочно. Это катастрофа, друзья. Вот это суд над Христом. Христа нельзя было взять правдой, потому что Он правду делал. Правда дружит с правдой. А если начинается война против Христа, принцип один, причина одна. Люди противятся исключительно против правды. Именно религиозность, если так можно сказать, помогает. Религиозность помогает совершить гнусное преступное дело. Это демоническая тактика. Мы говорим о том, что это произошло со Христом. И там этот метод сработал, обратите внимание. Сатане удалось в конечном итоге обмануть толпу и завести ее. Вот этот метод сегодня сатана использует. Для того, чтобы убрать человека в сторону, пользуется только одним методом. Каким? Неправдой. Но неправду надо делать чистыми руками. Не запачкаться. И вот для этого очень интересно, как и сегодня, это всегда было в истории христианства, как-то есть такое особое желание обращать внимание на историю христианской церкви, она повторяется. Ничего нового там нет. Сколь часто люди способны слезу пустить, льстивые елейные словечки говорить, а внутренность испорчена. Вот это природа человека. Для того, чтобы совершить гнусное дело в христианстве, нужно быть порядочным человеком. Это демоническая тактика. Вот они, порядочные люди, которые за закон, за истину, казалось бы, задумали гнусное дело, уничтожить человека. И когда? Ну, хотя бы чисто по-человечески. Подожди, Пасха пройдет. Ну, подожди, не делай сейчас. Нет. Мы хотим праздник уже, знаете так, легко праздновать, чтобы этого негодяя, этого преступника, злодея, как они его назвали, чтобы избавиться от него. У человека тормоза отказывают. Он не способен себя контролировать. Добейте как можно быстрее любыми путями. Пусть это будет противоречить мне, противоречить логике, здравости, но мы постараемся выглядеть порядочно. Христа, безусловно, предали. Предали бессовестно. Давайте обратим внимание на следующую важную деталь. Смотрите, ярко просматривается существенное отличие вот гражданского суда, который начался, мы прочитали, и окончание религиозного суда. Смотрите, Пилат, как представитель власти, на мой взгляд, очень честно и правильно поступает. Нельзя вынести решение, если не знаешь, в чем вина. И он прямо говорит, в чем вы его обвиняете? Это честный и справедливый вопрос, в чем вы обвиняете? Смотрите, люди, которые далеки были от Бога, честно и правильно поступают. Вот в данном случае. Религиозный суд, если задумали уничтожить, уничтожен. Давайте обратим внимание на очень интересный текст Писания. Религиозный суд не пытается разобраться, будьте внимательны, он ищет доказательства вины. Мы читаем Евангелие Матфея, глава 26, стих 59. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса. Для чего? Чтобы предать его смерти. Им не надо было разбираться. Они в этом не заинтересованы. Это не было их целью. Цель была одна. Христос у них стоит на дороге. Он составляет им конкуренцию. Масса людей идет за ним. Поэтому мы не будем разбираться. Они приняли очень безумное решение, по-другому не назовешь, чтобы ограничить круг сторонников, которые следуют за Христом, приняли решение отлучать от синагоги всех, кто следует за Иисусом. Когда смотришь на то, что происходило в христианстве, вот эти интриги, они остаются теми же самыми. Оболгать человека и запретить с ним общаться. Он недобрый, он много зла делает. Один из служителей вот так пострадал недавно в христианской церкви и рассказывает, это безумие высшей степени. Оболгали, оклеветали, запретили общаться. Это демоническая тактика, по-другому ее не назовешь. Давайте пойдем далее. Пилат спрашивает об обвинении, а религиозный суд ищет доказательства для того, чтобы судить Христа. Какое главное обвинение выставляют Христу? Какое? Они прямо говорят Пилату, если бы он не был злодей. Вот такое слово здесь в русской Библии употребляется. Если бы он не был злодей, мы бы его сюда не привели. В чем главная вина Христа? Он злодей. Будьте внимательны, что интересно, почему в этот момент никто из здравых людей не задал вопрос. Докажите, что он злодей. Факты представьте, что он кого-то ограбил, убил, уничтожил. Докажите. Никто не разбирается. К стыду большому в христианстве сегодня подобная практика имеет место. Оболгали человека, раз так сказали, это правда, и никто не будет разбираться. Нарушается Писание, поношение на ближнего, а мы принимаем поношение. Кто-то уже свидетельствует, а мы принимаем поношение. Вот это демоническая тактика. Очень интересно. Интересно то, как обвиняют Христа. Важная деталь, очень важная деталь. Самое главное, сделать первый шаг и рискнуть пойти на него. Вот что важно было сделать священникам. Очень важно. Перешагнуть все возможное. Просто открыто, безбожно лгать. Кто хоть один мог представить худое дело, которое сделал Иисус? Христос, помните, мы в прошлый раз говорили, прямо говорит, если я сделал что-то худо, ты покажи, что худо. Но ведь никто факта не представил. Подумайте, друзья, об этой серьезнейшей трагедии. Никто не представил факта, и тем ли не менее, это остается в силе. Он злодей. Вот один из братьев, которым упоминал, открыто говорит, слушайте, говорит, тут обвиняет, он такой-сякой. Но ничего не подтвердилось со стороны главного обвинителя. Ему говорят, слушай, но ведь не подтвердились твои обвинения. Нет, он вот такой. И все, и глазом не моргнет. Он вот такой, и все. Вот то, что делает, смотрите, сатана. Вот он злодей, и все, просто потому, что он злодей. Но я сказал злодей, значит, он злодей. Это безумнейший шаг, на который пошли священнослужители, осудив Христа. Он злодей. Причем интересно отметить. В русской Библии стоит слово «злодей». Многие английские переводы переводят слово это «evil doer», То есть человек, делающий зло. Это более, наверное, точно. Но вот в греческом языке стоит два слова. Какон, поион. Преступное, гнусное, злодейское, постоянно делающее. Будьте внимательны. То есть это не значит, что он одно дело какое-то сделал. Плохое. Это значит, что это его образ жизни. Он злодей по природе, можно было так сказать. Он ничего вообще доброго не делает. Вдумайтесь, в то время, когда тысячи исцеленных было, когда никто ничего не мог сказать худого, что он кого-то обидел, оскорбил, переступив все возможное, это действительно первый шаг нужно сделать. Почему? А дальше будет легче уже. Вот что делает сатана. Когда он входит действительно в человека, природа антихриста, человек уже не контролирует, он не может, он неадекватно поступает. Он делает абсурдные, глупые, противоречивые вещи, которые в сознании, в здравом сознании он никогда не будет делать. Христос, в чем главная его причина? Почему они ему поставили это обвинение? Послушайте, почему? Что привело священство к такому выводу? Почему они дерзнули смело заявить, он преступник, причем постоянный, днем и ночью, 24 часа в сутки? Самая главная причина, которая побудила их, в чем крылась? Он регулярно, как раз таки 24 часа в сутки. Нарушал. Что нарушал? Традиции людей. Вот в чем главная была причина. Вот что и сегодня мучает людей. Когда, я хочу обратить внимание на важную деталь. Причина всего того, что Божье, вернее, свое человеческое, поставили на место Бога. И своими обрядами, своими установлениями судят. Попробуй что-то. Если ты сделаешь то, что не согласуется с моим, ты грешник, ты злодей. Вот как это следует расценивать. Друзья мои, что сегодня поменялось? Не подскажете? Что поменялось? Время только другое, а ничего не поменялось. То же самое суд над христианством продолжается. Когда человеческое мы поднимаем на уровень Божий, то автоматически Божье нужно поставить на уровень человеческий. Почему? Там два не могут находиться. Или мое, или Божье. Вот в этом вся трагедия, когда свое человек поднимает до уровня Божьего и думает, что он Бог, что он обладает правильным решением во всем, исходя из этого он реагирует на всех, вот это и приводит к серьезной трагедии. Христос действительно пришел для того, чтобы открыть глаза людей. Вы же слепые. Вы настолько много создали законов, обрядов. И именно за эти обряды они его судили. Сколько раз Евангелие говорит о том, что почему твои ученики что делают? Нарушают что? Не Писание, а предание старцев. Насколько опасно и сегодня, друзья, слушатели, христиане, насколько опасно сегодня поднимать роль преданий и традиций. Насколько опасно. Именно они когда-то поставят нас перед выбором, вот точно таким, какой был перед посвященниками. Или мы уничтожим, тогда уже все, ничего не остановит меня. Раз вот этот не по-нашему рассуждает, раз он где-то вот так поступает, он не наш, он противник, давайте его уничтожать. Грубо говоря, ну это так получается. Итак, когда закрывается, когда, вернее, свое человеческое поднимается высоко, а Бог никогда на это не закроет глаза, и он, безусловно, стучит в сознание человека, говорит к нему. И вот здесь у человека два выбора. Или он останется при своем, тогда он Бог, в кавычках, конечно. Или он примет Божью позицию, тогда будьте внимательны, свое прошлое, свои традиции он должен пересмотреть. Не так ли? Это серьезный вопрос. Главная причина, почему Христа назвали постоянным преступником, он был преступник не потому, что он закон нарушал, а потому, что он нарушал традиции. Предание старцев. Вот почему его назвали преступник 24 часа в сутки. Злодей, то есть это его образ жизни. Конфликт с Божественным обязательно будет неизбежен. Чем больше мы вот пропускаем, вот не оцениваем, когда мы поднимаем свое и позволяем моему более утверждаться во мне, тем более вероятность того, что с Божественным конфликт обязательно будет. Обязательно Господь скажет, ты что делаешь? И вот тогда придется выбирать. Либо сказать, Господь, исповедуюсь пред тобой, прости меня. Или сказать, Бог преступник. По-другому не скажешь, вот то, что сделали люди. Он постоянный злодей. Итак, очень достаточно серьезные вопросы, которые стоят перед нами. Суд над христианскими ценностями сегодня, можно по-другому назвать. мир не поменялся. Он остается тем же самым. Какую роль, друг, для тебя играет Бог? И какую роль для тебя твои взгляды играют? Твои обряды, традиции, понимание, то, что ты считаешь правильным, какую роль? Если сегодня предоставится возможность тебе вот так вот взвесить, четко определить, что есть Божье, четко определить, что есть твое, ты готов, чем ты пожертвуешь? Чем пожертвуешь? Своим или Божьим? Пусть вопрос останется каждому из нас для того, чтобы можно было определиться с ним. Что первое в тебе? Божье? А если Божий будет расходиться с твоим взглядом, ты Божью сторону примешь? Мы когда изучали Писание в одной из групп молодых людей, они ставили вопрос, а что делать? Когда, допустим, мы реально видим, изучая Писание, что моя жизнь неправильная, и жизнь того круга людей, с которым я общаюсь, она неправильная. Как быть? А вы бы что посоветовали в этом случае? Будешь говорить другое, поступать по-другому, ты тоже будешь злодеем 24 часа в сутки. Что делать? Выбор всегда, он будет, мы будем обязательно упираться в этот выбор. Или мы займем Божью позицию, вот так, как говорит Писание, или мы будем занимать свою, вот так, оно так принято, и так далее, и так далее. Несколько мыслей, друзья, мы с вами помолимся. Вот эта история, которую мы прочитали, она отчетливо говорит, что духовные вопросы, они не подвластны гражданскому суду, они там не ориентируются. Исходя из этого, хорошее библейское правило, для чего вам судиться у кого? У неверных. Для религиозного, вернее, для гражданского суда духовные процессы непонятны. Давайте разберите случай в своем кругу. Вот что и делает Пилат. Смотрите, что и делает Пилат. Очень интересно его размышление. Он задает ему вопросы, как представитель власти, пытается выяснить, в чем причина. И он столкнулся с одним только словом. И прекратил разговор. Что это за слово? Что есть истина? Он задал этот вопрос и ушел. Все. Он потерялся, потому что на этот вопрос философия не дает ответа. А Христос дал ответ. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, познаете истину, истина сделает вас свободными. Откуда знать реальную божественную истину человеку, который никогда с Богом не соприкасался? И Пилат сделал честно. Он ушел в сторону. Я не разбираюсь в этом вопросе. Я правитель, но я не философ, я не знаю, что там у вас происходит. И он понял реально, что этот вопрос, он за пределами его возможностей. И он уходит, говорит, слушайте, это уже не преступник. Будьте внимательны, катастрофа. Со стороны не видно причин для того, чтобы были конфликты где-то среди верующих. А мы нашли. Для чего вам судиться у неверных? Вот именно этот момент, он является библейским основанием для того, чтобы не судиться у неверных. Друзья, запомните это, пожалуйста. Не судиться у неверных. Это правило, которое заложено в Священном Писании. Несколько мыслей еще. Человеческая здравость не понимает религиозных интриг. Человеческая здравость не понимает религиозных интриг. И что делает Пилат? Отпущу Христа. Это решение, которое он принимает. Я вины никакой не вижу. И он выходит к людям и ведет с ними разговор. Я не вижу вины. Смотрите, что делает, когда здравость уже подсказывает, уже вроде наталкивает религиозных лидеров на то, чтобы принять правильное решение, что они делают? Если один раз они уже сделали первый шаг, они назвали его злодеем, второй шаг сделать уже легче. Обратите внимание, все начинается с первого шага. Если первый шаг сделали, белое назвали черным, потом легче уже, потом уже легче. И вот им следующий шаг, я не сомневаюсь в том, что было сделать уже легче, почему они уже попрали все, что можно было попрать. И они говорят, не Христа, но Вараву. Вот кого они выбирают, обратите внимание. Выбирают своего, другого не выберут. Там здравости нет. Там одно только. Любыми путями только перечеркнуть, уничтожить и спокойно отпраздновать праздник. Итак, друзья, суд над Христом. Здесь идет пока чисто словесный, очень серьезный такой диалог, суд. Если когда-то вам приходилось быть преданными, особенно вашими друзьями, вы, наверное, вспоминаете вот это вот неприятное состояние, да? И особенно, когда вас незаслуженно обвинили, оклеветали, осудили. Приятное чувство или неприятное? Конечно, неприятное. Смотрите, Христа мучили сначала эмоционально-психологически. Нервное потрясение колоссальное. Предал его ученик. Тут просто бессовестно, никакого нет основания, ничего худого не сделал. Обвинили невиновного. Серьезнейший стресс, серьезнейший. Чисто по-человечески это трудно вынести. И потом вот такого изможденного, как мы говорим, с разрушенной нервной системой, стали избивать. Но об этом будем говорить в следующий раз. Итак, друзья, суд над Христом. Вот то, что с ним произошло, это написано нам в наставлении, чтобы мы реально понимали. Понимали то, что происходит в духовном мире. Понимали, что Бог всегда стоит на стороне своих. Он никогда не оставит их. Он защитит свою церковь. Но он предупреждает о том, что внутри церкви сатана не простит никогда то, что люди возрастают во Христе. Поэтому он будет пытаться разлагать их где? Изнутри, в христианском обществе. Вот почему сатана делает особое ударение на то, чтобы внутри церкви были склоки, были неприязни, были там сплетни, и вот друг друга уничтожать и съедать, о чем пишет апостол Иаков. Это тактика сатаны. И мы говорим это открыто, чтобы мы реально понимали, что если в христианстве это происходит, надо к этому понимать, подходить со страниц Священного Писания, на основании Писания. Они были с нами, но не были наши. Если человек действительно Божий, если Божий споткнулся, он исправится. Он будет идти, он будет формироваться. Потому что он Божий. Но если он чужой, то его природа будет всегда разрушительная. Друзья, посмотрите на свое поведение. Посмотрите, вы с Богом или вы без Бога? Вы где в стороне суда, когда если суд над Христом происходит, над христианскими ценностями, вы где? Может, действительно тоже вот эта серьезная проблема, когда-то вы перешагнули, первый шаг сделали, предали Бога. Белое назвали черным. Поэтому вам сегодня легко продолжать делать остальную грязь. Друзья, Христа судили. Он не злословил взаимно. Он все это принял для чего? Только для того, чтобы люди понимали, все-таки есть путь на предательство, на боль, которую тебе причиняет, реагировать не только тем, что в суд подать на него взаимно, а есть другой путь – победить человека любовью. Сатана, казалось бы, выиграл. Христа распяли. Но он очень скоро понял, что этот выигрыш оказался его самым ужасным проигрышем. Друзья, если мы вытерпели, если реально видим, что вот в нас должны быть такие же мысли, помышления, какие во Христе Иисусе, поступайте так. Вы сегодня можете проиграть, но это ваш выигрыш. Это ваш выигрыш. Не все готовы на это. Божий человек, он принимает и понимает, как бы ни было тяжело, благословляйте гонителей ваших. Молитесь за обижающих вас. Вот это характер Христа. Вот поэтому эта история описана на страницах Священного Писания, чтобы реально увидеть, как оно было со Христом и как призваны поступать Христовы сегодня. Итак, Христа предали смерти. Незаслуженно, неправильно. Предали смерти за тебя, за меня, за наши грехи. Для того, чтобы ты был свободный и мог получить прощение и освобождение через покаяние. У нас есть возможность сейчас особой благодарностью выразить Богу за то, что Он совершил для нас это искупление, спасение. И вместе с этим помолимся, чтобы Бог подготовил нас к тому, чтобы заповедь Его, которую мы обязаны выполнять, потому что так говорит Писание, мы это сделали правильно. И чтобы вот этот хлеб, который мы будем принимать, он не действовал в нас так, как действовал в Иуде, о чем брат Андрей проповедовал. Для того, чтобы этого не было, у нас есть сейчас возможность помолиться Богу и просить прощения, просить исповедаться пред Ним, очищаться, чтобы это служение было совершено для Божьей славы. Аминь. Помолимся.